Говорить Радио Свобода. У Менску 22 годины. У Праской студии Алена Сиханович. Витаю вас у нашем недельном эфире. У этой године мы пропануем. Праский акцент. Покручастый шлях Беларуси у европейскую супольность. У вольной студии сустреча с автором документальной книги про Василя Быкова Сергеем Шапраном. Серед інших мемуары про письменника для этой книги написал и Михаил Горбачев. Дослед свободы. Чому Беларусь опынулася сярод найменш религийных краинов свету? Гэтая программа адразу пасля выпуску новинов.
У эфиры «Свобода» у Праской студии новинов надалей Стаси Вашкевич. Сегодня у Менску прошел другий съезд молодежной организации АГП «Молодые демократы». На им был обраны новый лидер Михась Пашкевич. Загинулых сябров команды самолета паўднёва-африканских авиалиниев «Аэролифт», який разбился у пятницу у египетским «Люксоры», максима будут опознавать при допомозе тестов ДНК. Тело двух белорусов были непознавальные, до того же выявилось, что «Аэролифт» не имеет никаких документов, которые могли бы идентифицировать загинулых. Протягиваем новины сегодня в свете. Чальцы урада Франции, Британии, Испании, Италии, Нидерландов и Немеччины встретились сегодня в Берлине для узгоднения стратегии по переодольванию сусветного экономичного кризиса. Поводле немецкого канцлера Ангелы Меркель, у вынику была выпрацеванная моцная агульная позиция в справе установления державного регулирования финансовых рынков. Сегодняшняя встреча была подрыхтовкой до саммита Великой Двадцатки, який отбудется в Лондоне 2 красовика. На повестке дня берлинской встречи были так само узняты новые проблемы – внутренняя слабость еврозоны и запозыченность усходнеевропейских краин. По опошней проблеме выказался премьер Великобритании Гордон Браун. Международная супольность повинна принять меры для допомоги краинам Центральной и Усходней Европы. Тому мы пропоновали сегодня забеспечить Международный валютный фонд капиталом у 500 миллиардов доляров, для того, как той мог не только выправлять наступствы кризисов, але и продухилять их. Один з вышэйшых пакістанскіх чыноўнікаў Хушал Хан разам з 6 целахоўнікамі быў выкрадзены сёння талібамі ў даліне Сват. Паводле прэс-сакратара групоўкі Муслима Хана, Хушал Хан быў выкрадзены для абмеркавання некаторых пытанняў, пасля чаго будзе адпушчаны. Тем часом главный министр пакистанской провинции Полночно-Заходнее Помежжа поведомил, что местный урад планирует раздать 30 тысяч винтовок местным мирным жыхарам для обороны от террористов. Представники Узброенных сил и Министерства внутренних справ Украины заявили, что решение было принято без консультации с ними. Нагадаем, улады Пакистану 16 лютого заключили замирение с повстанцами Талибан, которые установили керование закону шариату долине Сват. Специальный представник Злученных Штатов Пакистане и Афганистане Риша Ричард Холбрук ранее резко раскритиковал замирение, называющее его капитуляцией. На початку тыдня в Вашингтон отправляется министр замежных справ Пакистану Шах Мехмуд Куреши, как по его словах, супокоить застяруги США и растлумачить меты, которые Пакистан імкнецца досягнуть этим кроком. Один турист загинул, еще 12 человек поранены у вынику выбуху каля мечети Хусейна у Каиры на базарной площади полной людей. Покуль никто не взял на себя отказности за теракт. В Австралии сегодня официальный день жалобы по загинулых от недавних лесных пожаров. Эксперты называют сёлетние пожары, от яких загинуло больше як 200 человек, найгоршими у истории краины. Масовые протесты мусульманов отбылись сегодня в индийском Кашмире. Штуршком стала смерть мусульманского молодёна после того, как его машину обстреляли индийские войсковцы. У Кашмира растет незадоволенность индийским кированием. Летошние массовые протесты у провинции были буйнейшими за опошние 2 десятигоддзі. Министры финансов 10 паўднёва-азиатских краин, разом с Китаем, Паўднёвой Кореей и Японией, пришли до погоднения об захаванні свободы гандлю и отмовы от протекционистских меров. И они так само домовились подтримать региональные валюты додатковым уливанием у 40 миллиардов доляров. Элита американской киноиндустрии собирается в этот момент у театра Кодак у Лос-Анджелесе на церемонию вручения премии «Оскар». 73 забитых, больше за сотню пораненных и десятки замурованных под обломками. Такий выник выбуху на угольной шахте у полночным Китае. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте про сгодину. Нагадаю, нас можно слухать и в интернете.
хвалях Радіо Свабода. Далі з вами у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Нагадаю, теми нашого ефіру. Сьогодні прогучить праський акцент – покручастий шлях Білорусі у європейську супольність. У вольній студії зустріча з автором документальної книги про Василя Быкова Сергієм Шапраном. Серед інших – успоміни про письменника написав і Михаил Горбачов. Пропонуємо так само дослід свободи, чому Білорусь опинулася серед найменш релігійних країн у світу. Як звичайно, у неділю ми пропонуємо тидньовий огляд дзвінків на свободу. І зараз один з вибраних дзвінків.
Ну, ви поглядіть вокруг себе. Машини всі європейські, сотові телефони усі європейські, прикладно. Імпортна гэтая вся техніка бытавая, вся європейська чи японська. Що нашого? Бульбу даже і ту і розучились вирощувати. Нічого свого нема. Ну, я лічу собі патріотом, на мені тільки носки Вітебської фабрики Кім. А остальное все одіння і обуток теж європейське. А говорить, що нам Європа нічого не дає.
Таким чином слухач охарактеризував тему тидня, що Європа може дати Білорусі, що Білорусь може знайти у Європі. Гетую тему протягнуся мірковувати і удільники праського акценту. Чому Хав'єр Саляна приїжджав у Мінськ? У якої ступені опозиція зможе удільничати у діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом? Як незалежне громадство може і повинно відказувати на виклик нормалізації відносинів поміж Білорусю і Європою? Над гэтымі темами у праскім акценті разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, шеф-редактор газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і політоляг Юрий Чавусаў. Вядзе перадачу Юрий Дракахруст.
Як пажартаваў нехта, на гэтым тыдні Мінск, а не Брусэль, стаў сталіцай Европы. Прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Европы, дэлегацыя Еўрапарламенту і, нарэшце, верхоўны прадстаўнік еўразвязу ў замежных справах і пытаннях бяспекі Хав'єр Салана. Так бы мовіць, усе сцягі ў госці да нас. Варта адзначыць, што ўсё гэта адбывалася на тле, скажам так, не надта ліберальных крокаў афіцыйнага Мінску. Я маю на увазі жорсткі разгон апозіцыйных акцый 14-16 лютага, а таксама справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, былых палітвязняў, якія, на погляд некаторых, ізноў робяцца палітвязнямі. А еўрапейцы ўсё роўна едуць, нібыта не зважаючы на папярэджанні, што ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма і што Лукашэнка ўсё роўна ўсіх падмане. А чаму? І наколькі гэта, на ваш погляд, добра для Беларусі? Светлана, вось, я, наколькі я ведаю, вы былі на выніковай прэсавай канферэнцыі спадара Саланы. Дык вось, чаму приехаў-то? Это першае пытанне. І другое, на ваш погляд, наколькі это добра для Беларусі?
На самой справе я сапраўды задавала гэтае пытанне Салане. Ён адказаў мне проста. Наступіў час прымаць рашэнне адносна таго, якімі будуць далейшыя стасункі паміж Еўрасаюзам і Беларусю. 2009 год вельмі важны для Еўрасаюза, гэта прыняцце праграмы ўсходняга партнёрства. І да сённяшняга дня не вызначана пытанне, ці будзе Беларусь у ёй удзельнічаць. Я думаю, што такая колькасць дэлегацый рознага ўзроўню з розным статусам, яна звязана менавіта з тым, што сапраўды ў Еўропе не ведаюць, што рабіць з беларускім пытаннем. З аднаго боку, падыходзяць тэрміны, калі па ўсходняму партнёрству альбо па санкцыям пытанне некім чынам павінна вырашацца, але нема адназначнага рашэння, як яго вырашыць. Ёсць розныя меркаванні на гэты конт, ёсць розныя ацэнкі на гэты конт і вядуцца, наколькі я разумею, спрэчкі. Мінск не даў адназначнага нейкага сігналу Еўропе. У тым, што прадстаўнікі еўразвязу ездзяць да нас і што зараз Мінск увайшоў у карту маршрутаў еўрапейскіх чыноўнікаў, я, шчыра кажучы, нічога дрэннага не бачу. Гэта шанс для Беларусі. Еўропа дае нам такі шанс. І толькі ад беларускага кіраўніцтва зараз залежыць, ці выкарыстае яно гэты шанс.
Светлана, ну, некаторыя лічаць, што гэта не тое, што шанс, а это, так бы мовіць, карт-бланш беларускаму кіраўніцтву на тое, каб рабіць все, что завгодно, в том лику и в галине правов человека. Вот разогнали манифестации, а в отказ на это приезжая с усмешкой доброй и щирой господар Салана. Так значит, и далее можно робить что угодно.
Хавьер Салана нам отказал на это питание так само, и он сказал, что все, что он думает на этот конт. И он сказал Александру Лукашенко, и поскольку это была приватная размова, и он ретранслировать ее для журналистов не хотел. Але он запевнил нас, что у Соковику будет вельми важная встреча помеж тройкой Евросоюза и Белоруссию, где питание динамита права у человека будет обмерковываться вельми-вельми серьезно, и не треба думать про то, что только экономичные пытания зараз цікавит Евросоюз у перемовок с Беларусью. Я сподяюсь, что это так. Поколь я не могу сказать, что белорусскому керавництву уже даден карт-бланш. Поколь все ж таки решение не принято. И, ну, это, саправды, это тяжкое решение, бо с одного боку, нельга саправды заохвочивать и давать такий карт-бланш, закрывать в очи на то, что отбывается. Але с другого боку, нельга и позбавлять белорусов шанса все ж таки вернуться у лик цивилизованных краин.
Юры, а як вы оцениваете вот это, так бы мовить, хаджение европейцев к носу? У пэўным сэнсе, якое мы назіралі на гэтым тыдні, і прычым так атрымалася, што вось оно адбывалася на тле такіх, мякка кажучы, неліберальных крокаў беларускага кіраўніцтва. Ну вось зараз Лукашэнка некалькі разоў гаварыў, ну так вось мы настойвалі колькі гадоў на дыялогу з Еўропай на нашых умовах, і мы дамагліся менавіта гэтага. Так так атрымалася?
Па-першае, зараз мы назіраем, што лібералізацыя робіцца беларускай палітычнай рыторыкі такім важным шаблонным словам, якім бакі пазначаюць розныя рэчы. Сапраўды, у сэнсе грамадзянскіх свабодаў справа пакуль абмяжоўваецца ўсяго толькі рыторыкай. Але у той жа час у шапіках мы можам пабачыць нашу ніву народную волю. Рэгістрацыя руху за свабоду адбылася. Тыя захады, якія былі верагодныя па абмежаванні свабоды ў інтэрнэце, у адпаведнасці з новым законам аб СМІ, пакуль не ўжытыя. І ўвогуле беларускі бок пры ўсём нежаданні аслабляць гайкі дэманструе, што калі ўж нейкае пытанне для еўрапейцаў вельмі прынцыповае, ну што ж, кропкава мы можам па вялікім жаданні еўрапейцаў нешта і зрабіць в индивидуальном порядке. То есть индивидуальные конъюнктурные политические решения, они с белорусского боку допущальные. И, в принципе, мы бачим, что именно дякуючи этому подходу на свободе зараз находятся особы, которые ранее были политическими вязнями. Але ж системных речей на кшталт зменов у законодавства покуль нема. У тим ліку нема змену у выборчий кодекс. Процесс почався, и это уже задовольняє европейцам. Что ж дотичется лібералізацыі, мы назіраем частковае аслабленне рэпрэсіяў, непаслядоўнае, але я думаю, што незаангажаваны назіральнік мусіць адзначыць, што рэпрэсія ўсё ж такі паменела, яны сталі менш інтэнсіўныя. Што ж датычыцца лібералізацыі, то яна ў першую чаргу ідзе ў эканамічнай сферы. І не трэба ўспрымаць гэта як адназначна нешта штосьці вельмі, вельмі добрае для беларускага грамадства, таму што лібералізацыя гэта павышэнне цэнаў. Это инфляция, девальвация, это звольнение с працоўных местов. Вертаючыся до вашего пытання, ці добра для Беларуси вот такое нашествие европейских посланцев, которые мы назирали на этом тыдні. Лепей для белорусского народа, как в Беларусь летали не только Путин с Медведевым, а были и гости из інших геополитичных центров. Любое налаживание сувязяў с белорусским боком дае магчымасць уплываць на беларускі бок. Умоўна кажучы, калі раней Ельцин, памятаецца славутая пагроза, няхай ён Шэрэмета адпусціць, то зараз і Хавьер Салана зможа з свайго боку телефоннага дроту попрасіць аб нейкіх кропкавых захадах. А ці выльюцца гэты кропкавыя захады ў сістэмныя рэчы? Ну, гэта залежыць шмат ад якіх фактараў.
Валентина Кудович, зараз беларускі інтэрнэт поўны праклёнамі на адрас спадара Саланы, які вось здрадзіў самому, так мовіць, дарагому, што ёсць для аўтараў гэтых допісаў. У прыватнасці, міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Санікаў у сваім каментары параўнаў вось гэты візіт вышэйшага каардынатара знешняй палітыкі Еўразвязу ў Менск з сумнаславутым візітам Чэмберлена ў Мюнхен, калі ён аддаў Гітлеру фактычна Чэхаславаччыну. Ўсё ж такі это вось добра ці кепска для Беларусі, калі вось з Мюнхенам параўноўваюць?
Колькі год і палітыкі, і палітолагі, і сам Александр Лукашэнка як мантру бясконца паўтаралі: мы Еўропе не патрэбныя. А сёння добра бачна ўся блуднасць гэтай тэзы. За ёй проста хавалася іншая: нам Еўропа не патрэбная. А як толькі гэтая патрэба ў беларускіх уладаў выявілася, дык адразу ўсё радыкальна і перайначылася. Мне мала турбуе тая матывацыя, што змусіла беларускі рэжым церабіць сцежкі на захад. Для мяне істотны сам фарад. У сваёй найноўшай гісторыі Беларусь толькі двойчы спрабавала вярнуцца на сваю гістарычную радзіму ў Еўропу. Першы раз гэта было ў пару Беларускай народнай рэспублікі, другі з Рашушкевічам. Тады нічога не атрымалася. І вось трэця спроба. Яе робіць той, ад каго гэта па значэнню нельга было чакаць. А якраз у яго гэта і можа атрымацца. Цфу-цфу-цфу. Столькі б не сурочыць. Бо і ў выпадку з БНР, і ў выпадку з Шушкевічам, хай не так відавочна, вяртанне ў Еўропу звязвалася з адсланеннем ад Расіі. А Лукашэнка па самой сутнасці сваёй прыроды не здольны ўявіць сябе і, натуральна, Беларусь без Расіі. І вось гэтае прасоўванне ў Еўропу, не пакідаючы Расію, і можа забяспечыць поспех. Натуральна, зрабіць гэта будзе вельмі-вельмі непроста. Бо шмат каму і ўнутры краіны, і за яе межамі, далікатна кажучы, такое не падабаецца. Ды сам Лукашэнка, здаецца, пакуль не зусім упэўнены, што правільна робіць. Але калі такое здарыцца, дык гэта будзе падзея амаль роўнавялікая паўставанню незалежнай Беларусі. Бо краіна, якая знаходзіцца не на сваім месцы, а без Еўропы мы заўсёды будзем не на сваім месцы, не мае уцямнай будучыні.
Вы слухаеце Пражскі акцэнт. Тэма перадачы — зігзагі беларускага шляху ў Еўропу.
Валентин, вы ўжываеце такі прыгожы вобраз вяртання ў Еўропу, вяртання на сваю бацькаўшчыну, але так выглядае, што справа ідзе ўсяго толькі аб усталяванні з Еўропай тых адносінаў, якія маюць, ну, напрыклад, Азербайджан, Казахстан, тая ж Расія, дарэчы. Бо ўсё, да чаго імкнецца Беларусь, некія пагадненні з Еўропай, некія дачыненні з Еўропай, яны ёсць амаль ва ўсіх, толькі ў Беларусі іх няма. Так ці можна назваць это вяртаннем Еўропы? Азербайджан ні в какую Еўропу не вяртаецца, хаця, дарэчы, Азербайджан прысутнічае, скажам, у Радзе Еўропы, а Беларусь не.
Для мяне бесспрэчна пра вяртанне. Бо ўсё, што робіцца ў гэтым накірунку, як бы гэта не выглядала лакальна, выпадкова, несістэмна, ўсё гэта працуе на тую звышзадачу, якую Беларусь і яе грамадства павінна рана ці позна для сябе вырашыць. Гэта метафара, канешне, вернуцца ў Еўропу. Але гэта сутнасны метафар.
Юр, а на ваш погляд, наколькі сутнасна эта метафара? Я бы звернуў увагу, што беларускі бок вельмі прагматычна ставіцца да гэтага вяртання ў двукосі ці без двукосяў. І вельмі была характэрная, на мой погляд, скажам, сітуацыя з дэлегацыяй парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дзе, так бы мовіць, ролі как бы перамініліся. Там гэтая дэлегацыя казала: ну вось ведаеце, мы, в прынцыпе, гатовы вам вернуць гэты статус, але вось давайте придумаем, як бы ўключыць у беларускую парламенцкую дэлегацыю прадстаўнікоў апазіцыі. Прадстаўнікі Еўропы самі прапаноўваюць, як абысці іх правілы. Гаспадар Мартынаў гаворыць: і навошта нам гэтыя хітрыкі? Парламенцкая дэлегацыя — это парламенцкая дэлегацыя. І не надта вашу Раду Еўропы і хацелася. Вось гэта сведчыць пра вяртанне ў Еўропу.
Я скептычна стаўлюся да тэзы пра вяртанне Еўропы. Гэта трэба вызначыць, што такое Еўропа і куды мы вяртаемся, да? Ці то ў Раду Еўропы з Азербайджанам, з адпаведным да яго стаўленнем, ці то еўрапейскую эканамічную прастору. Але вы вельмі трапна адзначылі тое разыходжанне ў паняццях, якое у гэтым дыялогу, у прыватнасці з Радай Еўропы, мы заўважаем. Сапраўды, беларускі бок абвесціў, як гэта частка нашай афіцыйнай палітыкі, што Беларусь у пэўнай перспектыве ставіць мэту уступлення ў Раду Еўропы. Але тое, пра што ішоў дыялог зараз, спрэчкі вось гэтай дэлегацыі, пытання, як фармаваць дэлегацыю Беларусі ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, гэта ўсяго толькі пра статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Гэта ніякім чынам не азначае, напрыклад, далучэнне Беларусі да юрысдыкцыі Страсбургскага суда, далучэнне Беларусі да Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. Статус спецыяльна запрошанага не прадпалагае падпісання статута Рады Европы. И, в принципе, с таким статусом можно існаваць довольно долго.
Светлана, а як вось вы ставіцеся да гэтай тезы, якую вылучыў Валянцін, што вось вяртанне Европу? Здаецца, сапраўды Беларусь, калі гаварыць пра афіцыйны Мінск, мае на мэце адно нармалізацыю адносінаў. Ну, вот я б сказаў так, перавод у той статус адносінаў, якія з Еўропай мае, напрыклад, тая ж Расія. Хаця з іншага боку, можа ж сапраўды атрымацца так, што мелі на ўвазе адно, а потым атрымалася і іншае. І ў гэтым сэнсе, вось калі, скажам, паглядзець расійскі друк на конт візіта спадара Саланы ў Мінск, то там такі тон перасцярогаў даволі адчувальны. Бо расійскія публіцысты, расійскія аналітыкі, ну вось яны так і малююць сцэнар, які іх палохае, што, маўляў, сёння нармалізацыя, а заўтра, Бог ведае, танкі НАТО пад Смаленскам.
Ну, на самой справе, сапраўды, напэўна, сёння нельга казаць, якім будзе апошні прыпынак у гэтым накірунку. І нават тыя, хто распрацоўваў, прыдумываў і быў ідэолагам той жа праграмы «Усходняе партнёрства», яны по-рознаму акрэсліваюць ад яе мэты. Адні кажуць, што краіны, якія паспяхова пройдуць гэты шлях і паспяхова будуць удзельнічаць у праграме, стануць кандыдатамі на ўступленне ў еўразвяз. Іншыя кажуць, што такія мэты не прадугледжаны. Я думаю, што тут нельга выключаць нічога. Але я ўсё ж такі згодная са спадаром Акудовічам, што ўжо сам той факт, то беларускія кіраўнікі, ад якіх гэтага не чакалі, усё ж такі вымушаны перанімаць еўрапейскую рыторыку. Яны адчуваюць, што не могуць быць нейкім такім тупіком на еўрапейскім шляху. Я б звярнула ўвагу на самой справе, на тое, што ва ўсіх гэтых перамовах і ва ўсім, што зараз адбываецца, ёсць прынцыповыя моманты. Да, у нас ёсць абраны прэзідэнт, у нас там ёсць абрана прызначаны парламент і гэтак далей, але не толькі яны складаюць беларускую дзяржаву, беларускую грамадскую думку. Я б не пагадзілася з Юрыем Чаусавым, што ну не вельмі важна, як будзе там фарміравацца дэлегацыя у тую ж ПАСЭ. Мне здаецца, што гэта якраз ёсць той самы прынцыповы момант, за якога можа не адбыцца братанне, скажам так, трэцяя спроба братання. Таму што калі Еўропа будзе бачыць, так як раней бачыла Масква, толькі адну сілу у Беларусі, толькі адну сілу, з якой трэба весці перамовы дзеючага прэзідэнта і яго атачэння, то мне здаецца, все гэтыя спробы будуць безвыніковымі. Мне здаецца, што ўсё-такі прынцыпова, каб там былі прадстаўлены розныя бакі, і толькі гэта можа даць плён.
Хавьер Салана перад тым, як сустрэцца з Мартынавым і з Лукашэнкам, пагутарыў з прадстаўнікамі незалежнага грамадства. У сваю чаргу Лукашэнка двойчы ў Магілеве напярэдадні сустрэчы і, уласна, падчас сустрэчы са спадаром Саланам падкрэсліваў, што для беларускай улады непрымальны які бы то ні было ўдзел апазіцыі ў перамовах улады з Еўропай. Юры, вось на ваш погляд, у якой ступені апазіцыя, ці я яшчэ раз кажу шырэй, незалежнае грамадства здольныя, хай сабе і ускосна, удзельнічаць у гэтым дыялогу Брусэлю і Мінску?
Дыялог Еўропы з Беларусю ў шырокім сэнсе, ён ідзе ўжо даволі доўга, больш за два гады. Упершыню пра гэта стали публично заявлять европейские чиновники, белорусские политики наприкінці 2006 года. И вот этот досвід подказывает откат на ваше питание, Юра. Удельствовать в этом диалогу оппозиция не здольная, але я здольная на его уплывать. Можем назвать это ускосным уделом, с вашей формулёвкой. Уплывать на гэты диалог оппозиция и громадянская супольность можа. Можа не на официйным узроўні, але праз уплыў на фармаванне парадку дня гэтага диалогу. Конечно, гэты уплыў ён у сваёй сутнасці другасны. Напрыклад, зараз, ось мы бачым гэты шестимесячны тэрмін быў абвешчаны, выпрабавальны тэрмін, калі прыпыненыя санкцыі европейских структураў. Што мы бачым? Оппозиция, громадянская супольность здольная довольно эффективно працаваць с публичными структурами, такими как Европарламент. То есть у резолюцию Европарламента, вот апошнюю промежковую, так бы мовить, якая была принята уже в час этого шестимесячного термина, увайшло шмат актуальных подеял белорусского життя, дотычных, например, криминального переследу студентов, которые по политичных мотивах съехали за межу. Увайшло в эту резолюцию пытание регистрации правоборонного центра «Весна», пытание религийных свобод, то есть новые актуальные пытания, которые надзённый характер мают. Але уплывать на те бюрократичные структуры, которые сапраўды вызначаюць политику Европарламента, уплывать на их значно больш складана. Уплыв идет тут не на змест угоды Захаду и Беларуси, а на некоторые умовы этой угоды. То бок сам диалог, это то, на что оппозиция при всех своих намаганнях поуплывать не сможет. В этих умовах, которые склались зараз, шараговый эксперт, представник невеличкой организации и, например, керовники оппозиционных партий и политики национального масштаба находятся у однольковом статусе. Их однольково чуют у Брюсселя, как таких вот, как быцем бы, экспертов по Беларуси. То бок для політичної опозиції тут можливості не самі великі, її тільки чують у якості експертів. Підсумовуючи, я би сказав, що ось зараз принциповим пунктом дотичним білорусько-європейського діалогу з'являється уже навіть не зміст, а публічність діалогу. Не треба ховати цей діалог в таємниці тримати. Ми бачимо, що навіть господар Саланов, ось Светлана узгадывала тыя формулёўкі. Я сказал все, что мусіла быць сказано. Публічнасць дыялогу – это тое, что может з'являцца гарантыя того, что гэты дыялог не будзе на шкоду беларускім нацыянальным інтарэсам. Зараз беларускае грамадства зацікаўленае ведаць, пра што яны там размаўляюць. І гэта больш важна, чым чарговы удзел апазіцыйных палітыкаў на гэтых сутэчах.
Валентин, вот Светлана сказала, что вот добро было бы, каб Европа бачила иншую силу у Беларуси, окромя улады. Але эти не отримливается так, что вот, коли уже сапраўды почался диалог, то удел тех ці інших субъектов у этой размове пропорційны их менавіта силе, не там интеллектуальной эмоции, не высокородности, а покольки силы, так бы мовить, неровные, то и удел отповедно неровные.
Наша позиция мне нагадывает детей, которые блытаются под ногами дорослых дядьков, тут имею на увазе белорусскую владу и владу Евросоюза, что собрались робить дорослую справу. А оппозиция крутится, коллеги, и конючить, как детьки звернули на их увагу. Я не ведаю, каким чином оппозиция может робить нечто на корысть распечатать диалогу белорусов с Европой и Европы с белорусом. Але пакуль усё, што яна робіць, за выключэннем хіба Мілінкевіча, яна робіць на шкоду гэтаму дыялогу. На жаль, за доўгі гады супраціву рэжыму наша палітычная апазіцыя, здаецца, развучылася мысліць палітычнымі катэгорыямі, а тым болей геапалітычнымі. Яна думае пра што заўгодна. Про политвязню, права человека, свободу слова, про себе любимую, але только не про Беларусь их политичное целое. Было бы недоречно отмовлять надзвычай актуальную для нас проблему демократизации усіх политических и социальных институтов. Але ставить их, этой проблемы, у поперок процессу, який махчима подрихтує концептуальный геополитичный зрух краины, это означает быть с кем заугодно, але не политиком. Бо калі наша оппозиция связывая глобальную политическую проблему быть и не быть Беларуси у Европе с разгоном уладами какого-нибудь чергового несанкционированного мероприемства, так она, как политический институт, одно вартое жалю. 12 тезов непрекнет перетворилися у своєсаблівую Берлінську стіну, яка моцно припинила дело з Європою. Тепер, коли у гэтай стіні з'явіліся ладні розколіни, про які вже можна пролізти на той і гэтый бок, опозиція не може нічого лепше придумати, окрім як триматися за те, що ще залишилося. І ще раз повторюся. Проблемы правов человека, свободы слова, демократизации краины в уголе. Все это надзвичай истотно. И за все это треба змагаться, бо само собой тут ничего не вырашится. Але увязывать у всех этой проблемы у один суплет с концептуальной проблемой улучшения Беларуси в Европу, это, как минимум, политично необачливо. А уже ставить этот ясновызначальный для Беларуси процесс у залежность от развязания неких конкретных правооборонных ситуаций, это тут давайте поставим шматкропья, бо на язык просится одно нехорошее слово.
Прогучала передача «Праский акцент». У ёй удзельнічалі філёсаф Валянціна Кудовіч, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і палітолог Юрый Чавусаў. Вёў передачу Юрый Дракахруст. А зараз Міхась Кубла пра тэму сённяшняй перадачы «Вольная студыя».
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шафрана, для якой адмыслова писали мемуары и сакратары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успомины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, такий человек мог и не зауважить моего пытания, моего листа.
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 10, ну а зараз тыднёвы агляд званкоў на свабоду. На гэтым тыдні ўвагу нашых слухачоў прыцягнулі перамовы прадстаўнікоў еўраструктураў з уладамі Беларусі, беларуска-расійскія стасункі, наступствы фінансавага крызісу. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні слухачы актыўна каментавалі спробы еўрапейскіх структураў наладзіць дыялог з афіцыйным Менскам. Одна за одной Беларусь наведали несколько делегаций Европарламенту, Парламентской ассамблеи Рады Европы, а так само верховный представник в питаниях агульной и внешней политики и политики безпеки Евразвязу Хаугер Саляна.
Без поддержки Евросоюза Лукашенко 14 лет находится у власти, практически ничего не делая для ее процветания, независимости и свободы для граждан. А теперь при поддержке Евросоюзом режима Лукашенко все продолжается.
Повстає питання, хто буде представляти Білорусь у Раді Європи. Мартинов і інші прихильники Лукашенки вельми б не хотіли, каб туди трапили представники білоруської опозиції. Але Європа вже заявила, що знайде можливість, каб представники білоруської опозиції все ж таки трапили назиральниками у Раду. Моє міркування таке, що коли Мартинов та інші не жадають їхати у Брюссель репрезентувати Білорусь, то треба туди накерувати справжніх патріотів від опозиції.
Зроблен перший крок поміж Євразвязом і офіційним Мінськом. Гэта ў дальнейшым будзе мець вялікае значэнне. Хаўгер Салана станоўча ацаніў сустрэчу з прэзідэнтам. У дальнейшым сустрэча ў Брюсселі, калі мае адбыцца, сустрэча будзе без пасрэднікаў. Але апазіцыя таксама павінна выказаць сваё меркаванне па тым ці іншым пытанні. І ў дальнейшым, каб былі станоўчыя вынікі, трэба, каб у склад урада ўваходзіла апазіцыя. Гэта дасць магчымасць многія пытанні вырашыць без праблем. Ларыса, горад Мінск.
Мы все повинны погодиться с заявой былых политзняволенных Казулина, Кима, Парщукевича. С людьми, которые подозреваются в тяжких злочинствах, никаких диалогов вести немогчимо. Это аморально. Ивацевич и Станислав.
Выступал министр наш иностранных дел Белоруссии и говорил о том, что требуют или с ЕС дружить, или с Россией. Такого делать мы не будем. Мы дружим со всеми, деловые отношения, дружеские отношения, мы славяне и так далее и тому подобное. Вот это молодцы. Я приветствую наше правительство и Лукашенко тут же рядом. Именно так держать. Надо дружить с Россией, которая всей сердцем к нам. И не надо бояться, что выдумывают тут всякие сверны ПЭП и так далее. Чепуха это все.
послуху коментар слухача, який говорить, а что нам дасть та Европа? Ну, вы поглядите вокруг себе. Машины все европейские, сотовые телефоны все европейские, прикладно. Импортная это вся техника бытовая, вся европейская, чи японская. Что нашего? Бульбу даже и ту и разучились выращивать. Ничего своего нема. Но я лечу себе патриотом, на мне только носки витебской фабрики Ким. А остальное все одеяние и обуток тоже европейское. А говорят, что нам Европа ничего не дает.
Протягнем программу телефонованиями на тему белорусско-российских стосунков.
Говорится, значит, минуешь. Наконт погоднения подписано с Россией. Супрать поветренной обороны товарищ Лукашенко сказал, это некоторые отморозки раскачивают народ. Коли вы отрымливаете природный газ по цене ниже, чем другие краины, зарабите свой уклад, то треба эту территорию прикрывать, яка поставляет газ. Я категорично против, чтобы рисковать житем своих детей, унуков. Россия без войны жить не может. А следовательно, мы будем автоматично втянуты в эту авантюру.
По инициативе России создаются вооруженные силы быстрого реагирования стран СНГ. Я считаю, что у Беларуси нет внешних врагов. Страна расположена в центре Европы. И место в Беларуси в Европейском Союзе. И нечего нас толкать в Азию. Этот договор будет давать право российским танкам гулять на просторах этих стран, защищая президентов-диктаторов от гнева собственного народа. Песковский, город Гомель.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Штодня мы отрымливаем телефонование, у яких слухачи говорят про наступство финансового кризису.
Средняя семья из трех проживающих, если все работают, за трехкомнатную квартиру оплачивают всего около 8%. А я, одиноко проживающий пенсионер, должна оплачивать за свое существование в двухкомнатной квартире аж 23,5%, что в три раза выше среднестатистических данных по стране. И соответствует оплате жилищно-коммунальных услуг в Литве, которую так не чествует наше государство. В таком случае я требую предоставить мне главу государства и правительство в совокупности с набором чиновников на уровне этой уважаемой мною стране.
У городе Івацевичі з'явилася ахвяра знакамітої економічної моделі Республіки Білорусь. У ночі з 15 на 16 лютого кончив життя самогубством 24-годовий Строков Олексій Михайлович, працівник приватного підприємства «Профіт Систем», філії номер 2. Олексій був стіплим, працевитим і неп'ючим молодим чоловіком, у якого жінка лежала у лікарні по заховуванні тяжарності. Олексій з жінкою здимали жилье у приватному секторі. За декілька днів до смерті Олексій скаржився собрам по праці, що за останні місяці його заробок не перевищав 270 тисяч рублів. А тому й він не ведає, як йому викрутитися з такої нестачі сродків для існування. Наш район займає перше місце у Республіці Білорусь по суїциду, три самогубства на тиждень. А чого чекати, коли у нашому районі найнижчі заробки і найвисокі ціни на споживецькі товари в Україні?
Да, наша Беларусь сейчас в кризисе. Но я хотела бы сказать, и не было бы этого кризиса, если бы наш Лукашенко немножко наблюдал бы за своими чиновниками. Наблюдал, чтобы не шло все на бабах, как говорится. Ведь ни денег кто ни о чем не глядит, ни колхозов, ни совхозов. Все раскидывается, все разбурвается, а это все деньги. Это все людской труд. Ни один наш чиновник не живет бедно. Они живут богато и смеются над народом о том, что они глупые работают на их.
У Беларуси основный тяжер экономического кризиса полег на предприемстве. Але чому? Не проводятся скорочения и перегляд бюджету на втримание администрации президента, раздутых вертикальных структур, КДБ, милиции, ОМОНу, президентских оховников, контролюющих органов, биологов. Коли основная масса белорусского громадства живе на 400-500 тысяч белорусских рублей, да к чему на такий заробок не сможет прожить державный чиновник? Чому за бездарное керование экономикой повинно различиваться будущее поколение белорусов, погашающих многомиллиардные кредиты Лукашенко? Чи маем мы моральное право жить за их кошт? Михаил Бероза.
У Березинском лесгасе заробок выдали сыром. И заробок отдали, и сыр не пропал в районе, как кажуть. При этом директор скликал на раду и заявил. Працуем, як и раней, от 7 до 7. А у табель буду ставить 7 годин. Як он так полечил, але незгодных я дома не было.
У огляде телефонования за тыдень слухачи делятся новинами своего життя.
Молодечно. Жители в улице Святоянской пожелали поставить 2 православных креста, поскольку улица 2-километровой длины. Причем один из крестов поставить согласовано было на собственном участке одного из жителей. В результате власти все равно не разрешили, запретили установить крест даже на собственном участке. Не говоря уже о втором, который якобы там под землю уже государственно отводился. Запретили, сказали, что этот крест – это культовое сооружение, и значит, жителям надо зарегистрироваться в какую-то религиозную группировку. Что ж это за парадокс такой?
Нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52, працуем 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете.
А я дадам, что телефон для сувязи у Менску працуе круглые сутки, это значит и у гэты час. Позвонивши на номер 266-39-52, вы атрымаете 2 минуты, каб записать свой водгук. Зверну так само вашу увагу, что позднее мы пропануем дослед свободы на тему, якую закранул наш слухач у одним со звонков, а менавіта тое, чаму Беларусь опынулася сярод найменш религийных краинов свету. Ну а зараз... Новый выпуск передачи «Вольная студия». Амаль 2 гады у часопісе «Діаслоў» друкавалася даследаванне Сергея Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». І вось першы том гэтай своеасаблівай быкаўскай энцыклапедыі пабачыў свет асобным выданнем. З аўтарам кнігі Сергеем Шапранам сустрэўся Міхась Кобла.
Сергей, первый том твоего доследования наличивая больше за 600 сторонок. Приблизно столько же будет и у другим. Агулом отрымливается больше за 1200 сторонок. Кольки ж часу забрала праца над этим масштабным проектом?
Более за 4 года. И, мабуть, треба сказать, откуда возникла идея, потому что я не письменник, письменником николи не был и не буду. Я навод не мог и подумать 10 год тому, что я напишу вот такую книжку. Справа тем, что подчас развитания с Василем Владимировичем. Я просто вышел тогда на улицу, как сфотографовать людей. И в этой черзе у дома литератора стоял господар Александр Иосифович Федута. И он меня спынил только одной фразой. И он сказал: «Сергей, вы пишете книгу». Я перепытал, какую книгу. И он сказал про Быкова. Я сказал, что давайте вернемся до этой размовы поздней. И неде про месяц мы с ним встретились и пошли говорить, какая это может быть книжка. И спочатку размова шла про книжку «Успамина» про Быкова. Але я как раз в тот час Геннадий Миколаевич Буравкин, он отримал пропанову от выдавца Владимира Ильича Лаптенко как раз подрыхтовать книгу «Успаминов», и тому мы со господаром Федутом начали думать, какая тогда может быть иншая книжка про Быкова. Тогда он пропановал документальную книжку.
Я стараюсь пригадать нечто подобное у истории белорусской литературы и не могу. Что ты брал за узор при створении своей книги?
Господар Федута пропановал поглядеть книжку Вирасаева «Пушкин в жизни». И конечно, это было некой подмогой, але, ну, я так разумел, мне так бачилось, что книжка про Быкова, она повинна быть сполушение и життя, и творчести Быкова.
Ты сгадал Вирасаева, у его все ж таки набор документов, подобранных хронологично, а у книжи, про якую мы говорим, есть авторы, есть авторский текст, и его шмат.
Я имкнулся до того, как менавіта автора там было не шмат, але все-таки тут еще для меня вот что было головное. Справа в том, что у свой час у газеті БДГ для служебного пользування, і я зробив три великі такі матеріали про Адамовича, Короткевича і Быкова. І я, звичайно, Василю Владимировичу за межу досилав некі публікації, у тому лікую свої, що тичиться білоруської літератури. Мені здавалося, що, мабуть, Василя Владимировича це зацікавить. У тому ліку я дослав, звісно, ось гетої публікації. Ми з Быковим не ліставалися, але раптовно ось у той раз я отримав такий ліст від Быкова, що ми просто сподавалися гетий артикул. І тому я розумів, що яким чином зроблений ось гетий матеріал, як це подадено, з якої інтонації, прикладно так само треба робити книжку про Быкова.
У твоєї книжці безліч невідомих матеріалів, як, наприклад, ліст Быкова до Суслова від 25 липня 1979 року. Безпречно, подобні речі нададуть каштовності твоєї книжці. А що ще у ній друкується у першиню?
Шмат чого тут тяжко все перелічити. Ну, те, що пригадується, це і фронтові лісти Василя Володимировича, які тепер заховуються, уже давно заховуються, з початку 80-х у Вітебському краєзнавчому музеї. Ці, наприклад, ліставання з Твардовським, Баклановим, Астафєвим. Звісно, у першу чергу я ставив у книжку лісти відомих письменників. Вони заховуються у різних музеях і архівах. Звісно, я тут у першу чергу вдячний, вельми вдячний Ірині Михайловні Быковій, тому що вона дозволила ознайомитися з хатнім архівом Василя Володимировича і використати многі документи. І у книзі використані такого кшталту документи прикладно з 20, більш ніж з 20 музеїв і приватних архівів. Що тичиться Білоруського державного архіву музею літератури і мистецтва, справді, там, на мій погляд, доволі великий архів Василя Володимировича, і тереші там заховуються матеріали, які він сам здавав, здається, двоєчі у 80-ті годи. Вони заховуються давно, і вони опрацьовані давно, але з гетими архівами доволі часто було, що просто ніхто з імені працював ще. І я, звісно, хотів би подякувати і супрацовникам гетого архіву, і спадарні Гані Вячеславовні Запартиці за те, як вони зустріли, як вони допомагали.
У книжці є свої герої і антигерої. Один з таких антигероїв – Щеурук, партапарадчик, який попсував Быкову немало криві. Що мене здивило, дик, це те, що він навіть перед смертю, стоячи, так би мовити, перед Божою постеллю, не розкаявся. Як би ти визначив роль гэтага чалавека у літературным лёсе Быкова?
Я думаю, що таких іерастратаў у жыцці Быкова было шмат. Одна з книжек про Быкова, Ігора Дзяткова, яна называецца «Василь Быков. Повесть о чалавеке, который выстаял». Я думаю, что Быков выстаў менавіта тым Быковым, якого мы ведаем, як гэта не дзівна, дзякуючы гэтым людзям. Дзякуючы ім вакол Быкова у ягоным лёсе стваралася такія абставіны, што жыць было цяжка. Але таким чынам, я думаю, што у выпадку з любым, не толькі пісьменнікам, але чалавекам, таким чынам фарміруецца характар. І тут уже справа, ось як напісаў Дзятков, ці чалавек можа выстаяць, ці не можа. Быкова выставіў. Я дасюль не ведаю, ці правільна я поступіў. Справа тым, што вось зноў жа спадар Александр Федута, калі пачынаў пісаць гэтую кніжку, ён настойваў нават на тым, каб я зрабіў гутарку з Севруком, пагаварыў з ім. І мне не хацелася, я не стаў да яго звертацца, менавіта таму, што гэтага чалавека я, ён не большык, але я яго не паважаў і не паважаю. Цяпер я разумею, што, мабыць, і трэба было пагаварыць. Тады б я нешта зразумеў, ну, лепей бы зразумеў яго. Што ўсё-такі ў яго было за душой, і, мабыць, тое, што ты сказаў, што я не раскаюся, я думаю, што вось, ледзячы вось па тых публікацыях, які ў яго былі, ты і пасад, на якіх ён працаваў, я думаю, што, мабыць, гэта сапраўды так. Вось гэта чалавек, менавіта вось з тых, які не раскаюцца, мабыць, на жаль, да апошняга часу.
На хвалях свободы передача «Вольная студия». Михай Скобла гутарыць з Сергеем Шапраном, аўтарам кнігі «Василь Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах».
Некаторыя эпізоды твоёй кнігі сёння выклікаюць усмешку. Вось пратакол паседжання рэдкалегіі часопіса «Маладосць» за 1968 год. Ідзе абмеркаванне аповесці «Праклятая вышыня». Выступае пісьменнік Іван Грамовіч і сярод іншага кажа: «Аповесць Быкаву трэба скончыць так. Рота ўстала і ідзе ў атаку». А ўсё ж такі ад каго са сваіх калегаў пісьменнікаў Быкаў меў сапраўдную падтрымку?
Просто тут я думаю, што трэба прыгадаць вось той 66-й 2004 год. Только теперь нашел материал, что тычется фильма по Быковской третьей ракете. Якое там было обмеркование на киностудии? Еще тогда Быкова обвинувашивали у ремаркизме и у пацифизме. А что тычется вот твоего питания? Сам Василий Владимирович отказал на это питание, когда он пригадывал той тяжкий час у своем лёсе. И телеграмму, справа в том, что была телеграмма и была еще поштовочка Твардовского, який написал «Все минится, правда останется». Быков писал, что ненавито вот эти четыре слова, и они тогда и подтримали его у тяжкую хвилину. Да, речи, вот что тычется телеграммы и поштовки. Справа в том, что поштовочка, и она была в 66-м годе, и после еще была «Проклятая вышиня» и «Круглянский мост». И вот когда снова уже там нападки на Быкова протягивались, вот всю другую половину 60-х годов, Твардовский с новомирцами еще вот дослали и такую телеграмму. Быков знову же, и он сам пригадывал, что вось у тые часы его потримали шмат який из письменников. Тут можно назвать того ж Бакланова, Лазаря Лазарова, Валентина Аскоцкого, Виктора Некрасова обовязково. Коли брать с белорусских, ну то, что я ведаю, это была Лариса Генюш, и, конечно, тут еще треба пригадать вось знакомитый лист 53-х. На жаль, я не ведаю прозвища усіх письменников, якія подписали тогда лист у подтримку Быкова, накировали его у ЦК. Але тут треба пригадать, напевно, что подписи под этим листом сбирали Геннадий Буравкин и Анатолий Вертинский, после до их долучился Нил Гилевич. Это так само был учинок у той час. Ну и после были иншие часы, на мой погляд, то, что отбывалось вокруг Быковского имя у другой половины 90-х и на початку 2000-х, такого не было у 60-е годы. И как раз тогда белорусские письменники и, до речи, российские так само, а лишь чомусь у них лист назывался «Почему бывший партизан поселился на Майне?» Я не разумею, чому Быков партизан. Его подписали, я у всех зараз не пригадаю, але его подписали Бакланов, Ван Шенкин, Лазарев и еще несколько русских письменников.
Сергей, давай закранем отношены московского керавництва до Быкова. Вось сакратарь ЦК Яковлев пишет докладную записку Горбачеву, цитую. «Можно, вядома, не надруковать знак беды, але нельга не друковать. Я перечитал двойчы и все равно ничего не зразумел. Чого еще ж у гэтых отношенах Москвы до Быкова было больше? Перника чи Бизуна?»
Ну, я думаю, что тут хапало всего. Просто глядишь, у якія часы. Коли 60-е годы, конечно, это был только Бизун. Починаючи с 74-го года, Быкова почали неяк признавать, узнагороджывать. Я думаю, что правы ты и сябры Василия Владимировича, якія сегодня говорят, что просто и московское керавництво, и белорусское, яны просто не могли не признавать такого литературного таленту, як Быков. Ну, замолчивать этого просто было уже нельга. Там еще в книге есть вспомины Михаила Сергеевича Горбачева. Просто я звернулся до его с листом, как бы я написал такие вспомины, и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз вспомины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячен ему, потому что, конечно, такой человек мог и не зауважить моего питания, моего листа.
И хиба опошнее. Ты зарабил с Быковым больше за десяток интервью. Якое из них самое памятное?
Самое памятное, мабуть, отбылось на переда дня отъезда Василия Владимировича у Финляндии. Это было у червени, сдается, 2 червеня 98-го года. Але справа в том, что Василий Владимирович, я тогда просил, значно ранее просил про это интервью, тогда, как заработать для газеты имя. Але Василий Владимирович отмовлял, и он просил позвонить поздней, и неяк я памятаю, что он зимой сказал, потелефонуйте, коли зазеленее травка. И я памятаю, зернул в окенце, гляжу, травка заявилась. И я потелефонал Василию Владимировичу, говорю, Василий Владимирович, заявился травка, давайте сустренимся. Ну, мне сдается, он посмеялся тогда и пропоновал, как я позднее знову уже потелефоновал. И уже литерально перед самым отъездом, когда уже стало ведомо, что он съезжает, и он раптовно погодился на это интервью. Это было опошнее интервью, которое я заработал тогда с Василием Владимировичем, я как раз у Менску. И оно называлось «Заключенного концлагеря не покупают, его истребляют». Когда я запытался Василия Владимировича про фотосдымок для этого материала, и он тогда дал фотосдымок, где он был разом с Поздняком, еще некий инший. Але даючи фотосдымок, где он был с Поздняком, он сказал, вы, конечно же, его не надрукуете, але мы, конечно, его надруковали. Пусть, может быть, это интервью, и все-таки я пригадаю еще одно, якое отбылось у 2002 годе, але у тым выпадку Василий Владимирович отказал уже письмово. На мой погляд, оно заявилось как раз своечасово, потому что как раз в той час Быкова обвинувачивали у тым, что он попросил политического притулку у Чехии. Это интервью называлось, на мой погляд, вельми символично. Это была цитата с Быкова. «Был и застаюсь громадянином грамадянином своей краины.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Сергей Шапран, автор документальной книги про Василя Быкова, был гостем Михася Скоблы. Ну а зараз дослідження свободи. Чому Білорусь опинулася серед 11 найменш релігійних країн у світу? Отказав шукав Олесь Дашчинський.
Даследование проводилось у 143 краинах. Наибольш религийными выявились Египет, Бангладеш, Шри-Ланка и Индонезия. Моцные позиции мая религия у Италии, Португалии, Польши, Румынии, Греции, а так само у США. Сярод наименьш религийных 5 краинов Евразвязу. Узначаливая спис Эстония, а так само Азербайджан, Гонконг, Япония, Монголия и Беларусь. Пресс-офицер заводского управления милиции Минску Анжелика Гуринович не погоджается с тем, что Беларусь не религийная краина.
У наших людей, наверное, еще формируется привычка ходить в церковь. А вообще наш народ довольно религиозен. Обращая внимание на все праздники религиозные, у нас они очень широко празднуются.
Однако, по выводле даденных милиции, на минулое православное Роство у церкви пришло около 16 тысяч менчуков, а на католицкое – прикладно 3300. Это агулам крыху больше за 1% от жихаров Менску.
Религиозные чувства не всегда видны, не всегда люди склонны их демонстрировать. Главное, чтобы Бог был в сердце.
Заводская милиция Менску почала возить наказанні у Свято-Георгиевскую православную церкву особов, яких могуть позбавить батьковских правов и з чиих сем'яв забраные дети, а так само злочинцев, якія знаходяться под наглядом, и тих, хто злоуживає алкоголем.
Мы пригласили людей достаточно много. Мы заказали автобус. Священник прочитал им проповедь, отслужил службу, помолились они вместе. Слово священника воздействует совершенно по-другому, чем слово сотрудника милиции. И если объединить вот эти усилия, и это будет на добровольной основе, то, может быть, действительно поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему, просто дать человеку импульс.
Юрист протестантской церкви «Новое життё» Сергей Луканин схильный бачить такое долучение до Бога хучей проявой авторитаризму. И он погоджается с высновами Институту Гэллапа. Однако спадар Луканин лечит, что больше за 80% громадян в Беларуси назовут себе верниками и скажут, что нечто там на небе есть.
Мы вельми много робим, каб изменить те нормы законов, которые не отповедают Библии. Например, вельми много норм у законе о свободе совести в религиозных организациях. Навод есть такие нормы, которые, коли их выполнять литерально, то навод яны забороняют совместные молитвы дома. Это значит, навод я не могу за своей семьей совместно молиться систематично и выучать Библию.
Поводле старшини Костельного комитета Миколы Гракова Беларусь довольно неоднородная. И коли послухать святару на Гомельщине и Могилевщине, то погоджаешься с высновами Института Гэллапа.
Ненавито перервалась сувязь поколения. И там религия была практически изнищена. Хрущев хотел ввести Беларусь первой республикой, у якой увогуле не было б ніводнага верника. Але перешкажали ненавито наши заходные регионы, где еще існавала эта сувязь поколения. У меня знакомый святарник, или працавал у Чашника. Там католическая православная парафия. Сколько там людей заходить из отпусти у костюм? Их увогуле бянтежило то, что святар каля каплицы в приватном доме поставил там крышу с укрыжованием. И люди писали, теперь такие подобные процессы отбывают у лечиться. Люди бянтежить религиозные символы. Увогуле, они не хочут их бачить, они не жадают принимать это в свое житие.
Вымирать узровень религийности довольно складано, бо грунтовных доследований фактично не проводится. До прикладу, поводля керовника краины Александра Лукашенки, Беларусь – краина православная, тут амаль 85% верников. Сюды часто наведывался с пастырскими визитами московский патриарх. Расте колькость храмов и приходов. Так само ее широк домовов об супрацовництве православной церкви с державными институтами. Однако, поводле стваральницы порталу церква Натальи Василевич, гэтыми домовами церква хутчэй заганяя себе у золотую клетку.
Это заминает на вот религийность и домовленности, они у растеряющих остаются пустым гуком. Потому что на вот до заключения этих домовленностей у церкви было нашмат больше мочимостью проводить некую деятельность. С иншого боку, церкви приходится платить лояльностью, для державы треба молчать, коли молчать церква не повинна.
Представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич кажа, что у Беларуси религия на сердце, а не на языку.
Для нас меркования этого института не являются авторитетными. И мы бачим, насколько наш народ религийный. Конечно, мы, святары, вельми критично относимся до духовного стану нашего народа, потому что нам хочется, как бы он лепше был, больше адукованный у христианской науки. Треба улічувати, 70 год просто дарма не пройшли. Але ми бачимо такі ширі сердечні помкнення до Бога. Це саме значне то, що ми можемо бачити на сьогодні.
Святар Беларускай аўтакефальнай православнай царквы Леанід Акаловіч, які быў аштрафаваны ўладамі за свячэнне крыжа, адзначае.
Як бы там ні было, паступова ідзе вяртанне да рэлігійнасці народа. Хоць, канешне, марудна. Беларусы ўсё-такі адраджаюцца як нацыя, як і рэлігійная нацыя. Дзяржаўнасць і менталітэт народа трымаюцца на слупах. Бог, мова, вера, бацькаўшчына і ўлада, зрэшты. Калі ўлада загаворыць па-беларуску, то і пойдзе сапраўды наша беларуская рэлігійная дзейнасць. Бо беларусы не ўсе ідуць у расійскую праваслаўную царкву, бо тая царква чужая. Таму, канешне, беларусы яшчэ многім вагаюцца, кідаюцца.
Чаму Беларусь апынулася ў дзясятцы найменш рэлігійных краінаў свету? З дапамогай спецыялістаў адказаў шукаў Алесь Дашчынскі.